Здравствуйте, друзья. В Москве 17.05. Это канал «Живой гвоздь». Программа без посредников. Вы ничего не припутали. Алексей Алексеевич сегодня просто в поездке, поэтому попросил позадавать ваши вопросы. Друзья, активнее задавайте вопросы в чате. Спасибо огромное тем, кто задали вопросы еще до эфира. Обязательно их все проговорим. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Расскажите, где вы?
Добрый день. Ну, я вот сегодня заканчиваю первый этап поездки. Это Париж. Вот. А дальше завтра я перемещаюсь в Берлин.
По работе или личные какие-то поездки?
Ну, какая работа у нас у безработных? Никакой работы нет, так.
Угу. В общем, секретничает Алексей Алексеевич, а потом какое-нибудь интервью выпустит на «Живом гвозде». Знаем мы, как это происходит. Тем не менее, вот тут сразу переходим, друзья, к вашим вопросам. Задавайте вопросы. Слава из Санкт-Петербурга, 34 года, задает вопрос. Скажите, может ли назначение Дюмина в Госсовет отразиться на ходе СВО, учитывая вновь присоединенные территории, которые необходимо координировать с центром?
Ну, я не думаю, что назначение Дюмина связано впрямую с тем, что надо что-то менять в СВО. Дюмин – это часть некого общего передвижения российской бюрократии, российской полувоенной или военной бюрократии. Но с точки зрения вот, оперативной работы, в которую он не должен вмешиваться, и с точки зрения окончательных целей, которые ставит Путин, я не думаю, что вот в вашем вопросе, Слава, это какое-то такое решение. Естественно, что Дюмин, как человек военный, вы знаете, он будет курировать военно-промышленную комиссию. Наверное, Путин рассчитывает, что он там внесет что-нибудь там такое позитивное для Кремля. Но насколько это будет вот сущностным, это нам с вами предстоит увидеть, а не гадать. И какая роль в этом будет Алексея Геннадьевича Дюмина, тоже нам предстоит гадать.
Сергей из города Прилуки, 36 лет, из Украины. Как думаете, что реально является основным условием Кремля для окончания войны? Смена вектора украинского правительства и российский язык в Украине?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что если верить в то, что изначально было в задачах, это... то, что американцы не должны лезть в Восточную Европу, которая не в НАТО, да, не должны уйти из... Это цель войны. И признать право России на то, что она окормляет эти территории. Не присоединяет, а окормляет. Вот это, собственно говоря, цели, по-моему, не изменились. Вот. Но что важно сказать, что вот в этой войне победу может объявить сегодня любой из фигурантов. Зеленский может объявить победу, Путин может объявить победу. Оба могут объявить победу. Да? То есть в данном случае вот какой-то конкретной вот линейки для них обоих. Ну, для Зеленского, может быть, это граница 91 года, а может быть, граница 14 года с последующим обсуждением всего остального. Я думаю, что эта победа, что для Украины, что для России, будет достаточно иллюзорной, потому что разрушение обеих экономик, огромные человеческие потери, да, все это останется, как бы радиоактивность от этой войны, она останется в обеих странах вне зависимости от территориальных потерь или приобретений.
Горлинг отмечает знакомые парижские обои. Вы наверняка...
Да, все в той же гостинице, верно.
И... Так оно... Да, Мария из Берлина, 36 лет. Добрый день, Алексей Алексеевич. Байден на следующей неделе приезжает на встречу с Макроном. Какие у вас ожидания по поводу приоритетов, которые будут обсуждаться на этой встрече?
Байден сейчас в Париже.
Вот.
Я не знаю, следующую неделю, но вон под окнами тут крики сирены, и поэтому связь, я сразу хочу извиниться перед нашими зрителями, может несколько раз упасть связь, потому что сегодня из-за кортежа, ну не за кортежа, а из-за безопасности в Париже падала во многом вот такая связь, поэтому если чего случится, ничего же не вас поддержит, пока я перезагружусь или дождусь, пока, грубо говоря, кортеж проедет. А понятно, какие разговоры в первую очередь. Надо сказать, что президент Зеленский послезавтра в Париже, а завтра они все в Нормандии, 80-летие высадки союзников. Да, то есть они вот здесь вот пересекутся буквально сегодня, завтра, послезавтра. У Байдена с Макроном это, если говорить про Украину и вообще про Европу, это вот опасение, что если Трамп победит, то он грубо говоря, уйдет из Европы. И они будут вырабатывать на этот счет вот какие-нибудь там действия. Но я имею в виду не только там военные вообще, Америка прежде всего. И, конечно, это согласование позиций, потому что сегодня, насколько я знаю, Макрон или завтра должен объявить официально о том, что французские военные инструкторы направляются на территорию Украины. То есть раньше все это слухи, статьи газеты, а сегодня-завтра французский президент, он, соответственно, завтра он дает большое интервью, вот, но сегодня он с Байденом должен встречаться, как я понимаю, может объявить о том, что французские инструкторы вот пойдут, а Байден говорит, что ни один американский гражданин, значит, там не будет, вот, военный не будет на территории Украины. Я думаю, что они здесь должны как-то позиции сблизить, там, через там поставки ПВО и так далее. Ну, посмотрим, на самом деле, что гадать. Все будет, тут пресса такая, задаст вопрос.
Да, вот по поводу прессы. Александр, 28 лет. Алексей Алексеевич, как сейчас работать с журналистом и политиком в России? Какие ощущения у вас? Стало ли сложнее в плане работы и финансов? Какие стратегии вы видите?
Сложнее в плане работы, но у каждого свои сложности, да, скажем, наша сложность «Живого гвоздя» заключается в том, что, собственно, нет редакции, да, у нас нет редакции, нет, естественно, и редакционной политики, хотя есть понимание и договоренности, но правил вот таких, как были на их, и нет. Вторая история заключается в том, что, не будем лукавить, я внутри России человек очень токсичный, и, скажем, много гостей, которые хотели бы, я бы хотел, чтобы они были на «Живом гвозде», они не приходят ровно потому, что к иностранному агенту не ходят. Это касается и послов, но это касается и российских политических деятелей. То есть сложнее стало. А некоторые не встречаются, и поэтому у меня для вас нет многих инсайдов, которые были раньше, или многих объяснений, инсайдов, объяснений. Поэтому это сложнее не мне, это сложнее вам. Вот. Что касается денег, конечно, канал стоит дешевле, чем радио, но я вам сразу могу сказать, что только благодаря вот то, что вы покупаете там, книги, пластинки. Вот сейчас, кстати, мы обратите внимание, мы вымолили у Юрия Шевчука последние ДДТшные с его автографом альбома винилы. Винилы, уже совсем редкие, посмотрите там. Вот, да, и стрим, конечно, который нам 1 600 000 принес, да, позволил нам не закрыть дефицит мая, но и года, но тем не менее уменьшить его все-таки. Поэтому, если раньше мы жили на рекламу, я имею в виду эхо, в первую очередь на рекламу, и реклама давалась, то теперь опять из-за меня. Реклама, хотя, повторяю, формально не имеет отношения к «Живому гвоздю», я не владелец, не главный редактор, рекламодатели побаиваются. Это тоже правда. Это отвечая на ваш вопрос про финансы. Поэтому очень важно, что вы покупаете наши книги или донатите, и сейчас можете донатить. Видите, там QR-коды слева. И мы живем вот так, но мы развиваться не можем, в этом году не можем точно, потому что, я говорю, у нас уже довольно значительный дефицит погоды за 5 месяцев образовался. Будем пробовать дальнейшие стримы, будем находить дальнейшие вот, продажные вещи. Вот сейчас, вот, например, выставили вам книгу Пазолини, ту самую скандальную,
да,
книгу.
Да, да. И попрошу режиссера, Вань, покажи, пожалуйста, фотки, фотографии с как раз закрашенными, закрашенным текстом.
Да. Сколько? Вот, это уже, это, конечно, очень небольшой тираж, и это, конечно, артефакт, потому что там действительно вот, ну, вот памятник эпохи. Вот мы, соответственно, уговорили издательство, которое поначалу никак... Ну, оно понимало, что оно под ударом, но тоже на shop.diletantmedia. Вот, это хороший подарок, если вы подарите, показать. Ну, смотри, как мы живем. Вот. Или послать куда-нибудь в закордонье. Так что вот, работа стала сложнее, но легкой жизни никто не обещал. Я думаю, что у вас тоже, слышите, у вас жизнь тоже стала сложнее. Да, 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 ребята, ну хватит, уже я слышу. Ну, вот, да, вот так вот весь день так.
Да. Весело у вас там в Париже. Да, да. Тут задает вопрос Псков Евгений, 24 года. Есть ли схожесть между ФБК и дореволюционной партией социалистов-революционеров?
Ну нет, ну послушайте, ну вообще исторические параллели, вещь, конечно, такая веселенькая, но она никогда полностью не повторяет. Значит, эсеры это была крестьянская партия, социалисты революционеры, да, они представляли крестьянство, вряд ли по боковой скажете. И во-вторых, их ставкой на конца 90-х годов, пожалуй, это был индивидуальный террор. Это было уничтожение физическое русского правящего класса, бюрократии, месть, наказание. В этом смысле, конечно, никакой схожести нет. И никакой схожести 21 века с концом 19-го, я тоже думаю, нет, кроме того, что можно говорить, что там неудачная политика первого лица, собственно, там привела к революции. Сначала к Первой мировой войне, а потом к революции. Да? Но здесь мы живем внутри учебника истории, еще раз повторю, поэтому и не знаем, что на следующей странице. Мы не знаем, что на следующей странице. В обычном учебнике мы можем, знаете, как всегда посмотреть, кто убийца, да? Последнюю страницу открыть и понять, что убийца садовник. А вот эта история, она сейчас для нас совершенно уникальна, потому что мы живем в историческом переломе не только России, но и Европы, мира. И мы не можем заглянуть за край страницы. Там откроется другая. Поэтому я бы так не сравнивал. Ну, с СССРами точно, у ФБК ничего нет. Я не вижу. Может, есть, я не вижу.
Давид, 27 лет, Санкт-Петербург. Отставка премьер-министра Моди повлияет на российско-индийские отношения?
Ну, смотрите, там история в том, что, конечно, Моди, скорее всего, внутри партии разногласий, они победили на выборах, но они не взяли абсолютное большинство. Им не хватает 8 кресел. Они найдут эти 8 кресел, и, по идее, Моди может продолжить. Но он делал расчет, знаете, он человек очень такой мессианский. Он делал расчет на то, что вот он доказал индийскому народу, что только он и он может Индию вывести туда, куда надо. И то, что ему не удалось взять большинство на выборах, даже вот небольшая нехватка их там из 500, там, по-моему, чего-то там, из 525 мест, ему не хватило 8 мест. Вот, то есть для того, чтобы взять контроль. Вот, ему, конечно, очень обидно. Но это, конечно, политический кризис, и я думаю, что именно поэтому Моди не приедет в Швейцарию. Ему нужно регулировать кризис в собственной партии, где сразу зашевелились разные недобитые оппоненты, и с оппозицией, недобитой им, потому что Индия – это авторитарное, демократическое, но авторитарное государство. Там все, и журналистов арестовывают, и политических противников, там все, как мы любим. На не такой степени, все, как мы, и война за штат Кашмир, и сепаратистские движения – сикхи, там много чего интересного. Но, конечно, с Моди, надо сказать, что и у Путина, и у Байдена, и у Зеленского были личные отношения. Он такой харизматик. Моди такой харизматик. И он сумел эти отношения выстроить. Если он не воспроизведется, придет другой человек, ну, начинает сначала вот эта часть личных отношений, она достраивается, будет довольно долго и болезненно.
Задает вопрос Сергей, 48 лет, из Белгорода. Складывается такое впечатление, что у нас происходит, мало кого интересует вообще, что в Белгороде сейчас происходит.
Ну, я с этим не согласен. Ну, во-первых, я слушаю гостей «Живого гвоздя», их очень интересует, и они, и мы, я бы сказал, так, наверное, так здесь можно сказать, и мы переживаем за вас. Мы переживаем за вас, мы переживаем за гражданское население, мы переживаем за ваших детей. Я знаю историю с детскими домами в Белгороде, которые такими. Я знаю, как Ксения Собчак, ей можно предъявлять много претензий, как она занимается переселением пострадавших. Так что, может быть, вам не повезло с вашими собеседниками, которые не интересуются. Но я могу сказать, что мы каждый день смотрим «Белгород». Мы подписаны, я знаю, вот наши журналисты, и я подписан на разные белгородские каналы. Мы видим, как ведет себя ваш губернатор. У нас разные губернаторы в стране, и ведет он себя со стороны, может, вам как бы не хватает, со стороны как губернатор, ответственный. И кто знал фамилию Гладков? Ну, какой-то губернатор, один из 85 губернаторов. Рамзана Кадырова знают все, как губернатор, Собянина знают, да? А какой-то Гладков, просто не какой-то, где-то губернатор, мало ли. Нет, он такой, видно, я тоже подписан на его канал, он такой трудяга, может, у него не все получается, но это похвальное слово. Поэтому вы не думайте, что вас все забыли и бросили.
Из Алматы задает уважаемый зритель, 30 лет, вопрос. Зампред Госдумы высказал претензию Казахстана о том, что мы выстраиваем свою государственность, перешли на латиницу и так далее. В кулуарах многие так мыслят и считают?
Я думаю, что нет. Ну, насколько мне удавалось до начала военных действий, когда я активно общался с правящими кругами, в том числе с оппозицией, с правящими кругами, но этот вопрос вообще не задавал. Это, значит, человек решил себя пометить и сказать, смотрите, Владимир Ильич, вот он я Петруша, я ваш Петруша, Толстой, я ваш, вот смотрите, какой я крутой. Да? Ну, он дурной человек, я его знаю неплохо, дурной человек, плохой человек. Угу. И нужно это иметь в виду. Но он не представляет Российскую Федерацию. Вообще. Какой бы пост он ни занимал. Вот вообще. И правильно делаете, что сказываете протесты, правильно делает ваше правительство.
Да, вот Людмила, 77 лет, из Перми, задает вопрос, как обстоят дела у Белых Никиты, с которым училась моя дочь?
Если вы, Людмила, давайте мы... Еще дней 30 помолчим, а потом я вам отвечу. Ну, тут у нас же главное не навредить, правильно, в данном случае. Вот, ну, никак, скажем. Пока вот тишь да гладь, да более благодать. А, я вам только единственное, что напомню, что его срок истекает в июне. Сейчас. Поэтому дайте помолчим.
Абсолютно. Евгений из Киева пишет, 36 лет. Путин не раз говорил о гарантиях безопасности России и при этом пугает Запад ядерным оружием. А какие гарантии безопасности нужны стране с ядерной триадой, цирконами и от кого вообще? Кого ей бояться в таком случае?
Ну, США не боялись, и НАТО они боялись, поэтому, собственно, одна из причин начавшейся войны – это ровно то, что могу вам сертифицировать, что вопрос подлетного времени у Путина всегда был, всегда был. Январь 2012 года, помнится, да, когда можете найти это в Ютьюбе, когда он на меня обрушился публично, главные редактора встречались с ним как с кандидатом в президенты, ну, с премьер-министром, и когда он говорит, вот я, после ужина лег, включил радио, он даже не сказал, какое радио, что радио одно, естественно, да, фрукт – это яблоко, река – это Волга, радио – это эхо Москвы. А включил радио, говорит он, и у вас такую чушь, Алексей, несли. Как это подлетное время не имеет значения? Вот я вам сейчас покажу. Берет вилку, ну, говорит, вот смотрите, пошла ракета. Ее подлетное время такое. Значит, должна пойти против ракеты. Нужно принять решение, ядерная, не ядерная, пошла ракета, мы не знаем. Подлетное время очень важно. То есть приближение, значит, возможного вот этих ракетных баз или там подлодок, да, для него это было принципиально. Ну, правда, принципиально. И я думаю, что вот он и опасался. Вот эти удары по станциям наблюдения, да? Я не говорю, что испугался, говорю, опасался. Он, нет сигнала, значит, не сообщат, что приближается там баллистическая ракета с ядерным камнем. И все, и ответ будет запоздалый. Поэтому, конечно, боится с ядерным. А почему американцы строят такую же защиту ПВО? Кого они боятся? Ну, то же самое боятся. Вообще противовоздушная оборона, это вот в вашем вопросе. Это бояться, опасаться. Ну, правильно, надо опасаться. Вот иранских ракет опасались, корейских ракет опасались. Вот Великая Америка опасается корейских ракет, и правильно делает. Поэтому и строит там ПВОшную на Аляске. Там, против кого на Аляске? Против Берингова пролива, что ли? Да нет, конечно. Против корейцев. Маленькая Корея, бедная Корея, КНДРница. Опасаются и правильно делают, потому что президент отвечает за безопасность. Ну, власть отвечает за безопасность. Поэтому ничего забавного или глупого в вашем вопросе нет. Он правильный вопрос.
Леон.
Правильный ответ, да.
Да, 57 лет, из Израиля задает вопрос. Ага. Алексей Алексеевич, вы долго были у нас, взяли ряд интервью, опубликовано, кажется, лишь одно с Либерманом. Где остальные?
Я не взял много интервью, сейчас отвечу. Я не взял много интервью, вот как интервью я взял одно у Либермана. А я встречаю, знаете, работаешь не только в том, чтобы взять интервью, потому что интервью это публично, и там, значит, политики распускают хвосты, это понятно. Но помимо того, что, значит, вот сделать интервью и, значит, красоваться на фоне Либермана, Да, я встречался с представителями офиса Нетаньяху, я встречался с представителями МИДа, я встречался с представителями парламентских партий. Мне нужно было понять, вот как у вас это видят. И я думаю, что я на следующей неделе снова буду у вас, и я вам не гарантирую, вот после Берлина, я вам не гарантирую интервью. Но я вам гарантирую, что, повстречавшись по кругу с разными людьми, в том числе из израильских правящих вещей, да, да, у меня будет картинка более объемная, чем то, что я вижу вот на ютубах и так далее. В том, что публично. Не публичность, очень важное общение. Чтобы для себя делать выводы, и потом вам, как бы, вот уже знаете, там, мы же не показываем, как производится майонез, мы используем сразу майонез в блюде, да? Вот так.
Да, тут зритель задает вопрос, какие у вас прогнозы о выборах в Европарламент?
Ну, я думаю, что они уже понятно определились, можно по каждой из стране сделать. Значит, так называемые консервативные суверенитисты, то есть крайне правые, ну вот те, которые там кто-то группируется вокруг партии во Франции, значит, Марин Ле Пен, кто-то, значит, вокруг АФД в Германии, кто-то группируется партии Вилдерса, кстати, в Нидерландах она занимает первое место тоже, да, вот это течение, оно прибавит голосов, но не будет решающим. Прибавит голосов. Самые крупные вот эти правые партии, это здесь, значит, Ле Пен там за 30 и Вилдерс за 30. В других странах это не так. Это же сразу все страны, которые входят в Евросоюз. Но, тем не менее, для политиков это важный сигнал. Да? Ну, во-первых, там большинство будет складываться по-другому, без крайне правых, я думаю. Но для них важный сигнал, что их население в Ирландии свое, в Испании свое, во Франции свое, в Греции свое, в Венгрии свое. Они это такой градусник. И правящие дома, они уже готовились к национальным выборам, они будут учитывать, что вот здесь-то гляди, как эти поднялись, а эти упали. Да? Поэтому в целом там будет вопрос, кто будет главой Евросовета, и там выступают, как вы знаете, есть партии против Урсулы фон дер Ляйен, но будут ли у них большинство, я не знаю. Вот. Но в любом случае правые поднимают, вот эти настроения суверенитистские, где главная борьба с миграцией, угу. И где главное то, что сначала своя страна, а потом Европа. Сначала вот наше население, а потом Европа. И вот эти крайне правые партии, они в принципе такие вот, давайте не будем все складывать в корзинку Украины. Вот это. Но это не решающие выборы с точки зрения там, формирования органов власти.
Да.
Но интересно, еще раз, градусник всегда интересен не только дизайном, но и столбиком.
Да, друзья, напомню, что это программа «Без посредников». Вы сегодня главные интервьюеры. Задавайте вопросы Алексею Алексеевичу в чате, я их буду ретранслировать. Михаил из Питера, 47 лет, задает вопрос. Власти бросают смелые заявления то в сторону прибалтийских стран Балтии, то в сторону поляков, то в сторону Молдавии. Зачем это? Чтобы все напрягались?
Нет, я думаю, что там же все обоюдно идет, да? И с той стороны бросают, ну, когда говорят слова, публично посмотрите, что бросают там руководители стран Балтии или Польши в отношении России. Ну, им отвечают. К сожалению, риторика такова, что люди начинают в эту риторику верить. И это, на мой взгляд, бессрассудное действие правителей. Вот сегодня там, не помню, какой министр в Германии заявил, что Германия столкнется с Россией в 29-м году, имея в виду вооруженным путем. Понятно, что это для внутреннюю публику. Понятно, что это удар по противникам внутриполитическим, потому что осенью в Германии выборы в двух землях очень важны. Да? И это не имеет никакого отношения к тому, что действительно какой-то анализ проведен. Вот их разведка выяснила, что у Путина лежит план в 29-м году, там, 23 июня, напасть на Германию, да, на страны НАТО. Не-не-не, это внутриполитическая история, так же, как здесь у Макрона. Но это очень плохо, потому что часть народа это сбивает с толку.
Да, Алексей Алексеевич, а по поводу вот этого праздника в честь высадки в Нормандии, можете подробнее рассказать? Потому что, помните, была новость, когда в целом только заявили об организации этого мероприятия, сообщалось, якобы организаторы приглашают Россию. Потом вроде Песков опроверг эту историю. И в итоге все-таки Россию не пригласили. Даже не было каких-то официальных, не знаю, сообщений.
Не сделано никакого официального приглашения. Значит, и здесь внутри тоже разные взгляды на это.
Вот.
И, видимо, там вокруг этой истории шла борьба, в том числе внутри правящей партии, внутри правящей, внутри окружения Макрона. То есть невидимое знает, что шла борьба, если приглашать, то кого, а как его, а кто представляет Россию. Ну вот, и поскольку они не нашли на это ответ, они решили, что проще не приглашают. Но я уже говорил о том, что это печально все, потому что вклад Красной Армии в победу над фашизмом, германским фашизмом, фашизмом в Европе огромный. Но при этом, опять же, напомню, что российская власть ведет себя ровно так же, не приглашая союзников на парад 9 мая. То есть вот, в принципе, ничего нового. Но опять обменялись. Но,
зеркально.
Как говорил Михаил Сергеевич Горжев, кому от этого лучше?
Абсолютно. Федор, 18 лет, Санкт-Петербург. Когда будет интервью Алексея Алексеевича с премьером Люксембурга?
А мне вот ровно сегодня прислали приглашение на встречу с послом. А вот когда премьер Люксембурга скажет, давай подъезжай, тогда и будет интервью. Я готов. Я готовился, и я готов.
Ждем на живом гвозде, друзья.
Конечно.
Нина, 30 лет, из Москвы. Израиль идет в Ливан, а на МУС ведут санкции. Где тут хваленая демократия?
Это я даже не понял. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Вот на что тут отвечать? На дядьку или на Бузину? Значит, Израиль обстреливается с территории Ливана. Ну вот, это первое. И вы можете просто прогуглить, Нина, и просто каждый день посмотреть, сколько ракет прилетает из Ливана, где находится террористическая организация «Хизбалла», сколько они обстреливают территорию Израиля. Ну, представьте себе, что, там, я не знаю, там, Монголия обстреливала бы там, Российскую Федерацию. Что бы вы сказали? Извините, друзья, монголы. Я взял Монголию для примера, мог сказать что-нибудь другое. Это раз. МУС мандат, ну, пока не выдан мандат, и в этом прокурор в своем заявлении абсолютно очевидно приравнял значит, террористов и тех, кто дает им отпор. Совершенно политическое дело, о котором многие говорят, ну хорошо, давайте это зафиксируем, а дальше будем смотреть, потому что Израиль не признает юрисдикцию МУСа, значит, США не признает юрисдикцию МУСа, Украина не признает юрисдикцию, не ратифицировала, имеется в виду. Ну и Россия, естественно. Да не только там Россия, там, по-моему, ЮАР. Нет, ЮАР признает. Индия, по-моему, не признает. Или признает, неважно. В общем, когда юридическая структура, мы по России знаем, да, политизирует какое-то дело, ну что тут можно говорить? Ну вот, политизирует дело, да. Политизирует дело. Ну да. Еще бы было понятно, если бы мандат был направлен против там солдата, который вот реально там убил, вот реально там Иван Иванович Иванов, да, в Израиле, реально прицельно стрелял по детям. Это я понимаю. А когда направляется против главы государства, ну, понятно, что это политическая история.
Сергей, 37 лет, из Курска. Если ВСУ нанесут повторный удар по гражданской инфраструктуре Белгорода или Курска с массовыми жертвами иностранным оружием, заметят ли это иностранные СМИ или, как всегда, нет?
А вы знаете, иностранные СМИ про это пишут. Они пишут про Белгород. Более того, вот буквально один из французских журналистов из газеты «Фигаро», крупнейшей газеты, ездил в Белгород и делал огромный репортаж. Они пишут, просто вы про это почему-то не знаете, потому что вы не читаете газету «Фигаро», не смотрите «Нью-Йорк Таймс», да, и так далее. Коллеги работают честно. Просто количество того, что происходит на Украине, в разы больше, чем то, что происходит в Белгороде. Я говорю про количество. Да? В разы, то есть новостей гораздо больше оттуда. Вот, ну, вот в этом история. А так коллеги пишут, я вот встречаюсь, разговариваю, они показывают мне публикации про Белгород, например, да, про гражданское население. Я бы не стал так вот чохомся. Есть издания, которые предпочитают это не видеть, да, там. Ну, они есть и другие.
Вот Ульяна, 43 года, уточняет у вас. Байден проезжает по Александровскому мосту?
Я не знаю, где он сейчас проезжает. Дело в том, что его... я сижу в номере. Он, да, он в той стороне, Ульяна, где Александровский мост, где могила Наполеона, потому что посольство США, да, вот там рядом с отелем «Крион», рядом с Пласом Конкордом, но, по-моему, Александровский мост закрыт перед, значит, и Плас или Конкорд закрыт перед Олимпиадой, то есть они там чинят. По-моему, Александровский мост закрыт. Он там в той стороне, но безопасность ездит и в этой стороне. То есть он там на левом берегу, на правом берегу, а я на левом берегу. Надеюсь, он в плащ не пойдет.
Да, будем надеяться, наблюдать, а то связь точно упадет. Вот Игорь Голубев из Перми, 64 года, пишет: «Благодаря вам, Алексей Алексеевич, мир в голове стал адекватным. Родственники прислушиваются ко мне. Спасибо большое».
О, это благодаря вам, Игорь, дорогой. Мало ли кто меня слушает, а потом фыркает. Это вы просто связываете свой опыт с тем, что говорят журналисты «Живого гвоздя». Поэтому родственники прислушиваются, потому что там внутри ваш опыт. Это благодаря вам, ваше понимание. Потому что они, конечно, не к чужому журналисту прислушиваются, а к своему родственнику, который там, естественно, потребляет разные наши информационные продукты. Поэтому это спасибо только вам.
Спасибо большое. Его зритель задает вопрос. Поддержка России Китаем – это часть торговой войны для получения уступок от США, либо назревает некая коалиция север против юга?
Слушайте, и то, и другое, как говорил Винни-Пух, можно без хлеба. Да? Нет простых вопросов в этом мире. Это вам кто-то неправильно сказал. Конечно, Китай использует Россию, так как Россия использует Китай. Китай использует Россию для противостояния Соединенными Штатами Америки и демонстрирует, хотя США всячески пытаются, значит, Китай, как это сказать, усмирить в этом вопросе, да, демонстрирует благодаря России свою независимость. Ну, конечно, главное – это торговая война, безусловно, поэтому Китай торгуется и с Россией, как вы знаете, по поводу цены на газ. Поэтому, ну да, но мир вообще сложная история. Вообще не упрощайте ничего. Если посмотреть, сколько газа в 2023 году купила Европа в России в результате разных историй, то вы удивитесь рекордным объемом. Я уж не говорю про рекордные цены. А они говорят, это не российский газ, это вот мы где-то тут шли, там бочку с газом подобрали там за копейки. Ну, мы же понимаем, а кто бочку-то положил?
Ольга, 38 лет, из Огайо, штат, из Коламбуса, задает вопрос. Что вам известно о Руслане Аушеве? Очень интересно было бы слышать его мнение.
Ой, когда я последний раз, Руслан Султанович, я его видел последний раз. Вы знаете, это было до войны, но уже был ковид. Я что-то его не видел. Вы знаете, Ольга, я вам могу сказать, я, поскольку, опять же, повторяю, человек токсичный сейчас своим иноагентством, да, и увольнением, я стараюсь сам людям не звонить. Вот те, которые у меня в записной книжке. Вот если человек мне звонит, то есть он готов как бы на общение, я готов со всей душой быть то там хоть самый там Z, хоть A, хоть B, хоть Z, хоть Y, X. А вот, потому что надо общаться, надо понимать, да, надо понимать, что дальше. Вот. А сам я, вот, если, конечно, Руслан Султанович позвонит, я возьму трубку, а сам я, знаете ли, а может, ему не хочется, чтобы мой иностранный агент звонил, вставать на прослушку. Зачем же я буду людей подставлять? Оно того не стоит.
Да, про иностранных агентов. Сегодня Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор социологу, ученому Борису Кагарлицкому, который признан также иностранным агентом и террористом-экстремистом, и оставил в силе приговор 5 лет тюрьмы. Вот что это значит, Алексей Алексеевич, с учетом того, что адвокат в своей речи, он представил письма приглашения из университетов в Бразилии, из двух университетов, из одного университета в ЮАР, который приглашали Бориса Юрьевича преподавать в свои университеты, и более того, обвинитель попросил не приобщать это к материалам дела, судьи приобщили таки, пошли совещаться, и в итоге вынесли решение, что нет, вот его фотографии суда, сегодня мы там были с коллегами, вот так вот он сейчас выглядит, в робе, худой, с короткой стрижкой, политзаключенный, как будто бы все один на другого становятся похожи с течением времени. Почему вот такое несоразмерное наказание?
Ну, потому что Борис Юрьевич как бы отказался понимать намеки, что когда ему дали предыдущий приговор, там сказали, уезжай. Это был знак, уезжай. Стою в Бразилию. А Борис Юрьевич не уехал. Система это воспринимает как вызов. Не то, что он там чего-то там говорил или чего-то ретвитнул, а то, что, ну, тебя ждали, понятно. Ты же вот, ну, встал, собрал чемодан, тебе время дали, да, тебе намекнули, подмигивали все, там, брови хмурили. А ты остался, значит, зачем ты остался? Понятно, чтобы воевать с нами. Ну, мы с тобой будем воевать. Да, не дадим тебе с нами воевать. Так работает эта вот система, она вот так работает. То же самое с Орловым. Абсолютно. Так, ребят, ну опять. Как-то, какой-то он у нас шустрый. Вот. Понимаешь, да? Эта история, к сожалению, я еще раз повторяю, что то, что я читал в деле и по делу, но она, ну, простите, яйца выеденного не стоит. Это политическое дело. С точки зрения Уголовного кодекса, ну, простите, но это чепуха. Это чепуха. Но политические дела все такие, они в основном строятся на чепухе. Да? Ну, как там, людей осуждают за то, что, значит, они якобы ведут канал своего имени, приходит автор, говорит, нет, это я вел, это я придумал, да, а все равно тому дают срок. Ну, о чем мы говорим после этого?
Алексей Алексеевич, а когда судьи, например, коллеги судьи удаляются в совещательную комнату и там задерживаются на полчаса или больше, это что-то значит или нет? Или уже, например, решения по таким делам, они заранее известны? Или все-таки в моменте что-то происходит, на ваш взгляд?
Нет, я думаю, во-первых, я не знаю. Я не был в совещательной комнате, ей запрещено. Но я разговаривал с бывшими судьями, и они рассказывали, что, ну, вот когда идет такая с политическим подтекстом, да, они приблизительно понимают отношение власти и свою готовность присоединиться к подсудимому в противостоянии этой власти. Вот что происходит. Поскольку они видят свою неготовность, то прокуратура – это власть, следователь – это власть. Поскольку они не готовы, зачем рисковать ради неизвестного мне Кагарлицкого, да, у меня дочка там в танцшколу идет, ее выгонят из танцшколы и выгонят в случае чего. Вот. Ну, проштампуем вот это решение. Это мои догадки, даже не догадки, а представления в целом о политических делах. То есть там, ну, по каким-то делам, там, скажем, условно говоря, связанным с Алексеем Навальным, там, я думаю, что там были плотные консультации с судьями. Да, там или там с Ильей Яшиным, может быть, и с Борисом тоже. А так вот, ну, какие-то люди, которые не очень известны, у которых нет аудитории, там судья понимает, что если она его оправдает, а такие случаи есть, кстати, мало, но есть. Ну, на нее, как бы, скажут так, понятно с тобой все, ну, ладно, будем иметь в виду, скажет начальство, в лучшем случае. Поэтому, а чего рисковать ради незнакомого человека?
Да.
Думаю, технология такая.
Вот этот вопрос. Не успели посмотреть новый фильм Андрея Лошака «Возраст несогласия 2024» про координатора штабов Навального?
Нет.
Спустя?
Нет, не успел.
Спустя это время, но, как я знаю, продюсера пригласили Андрея тоже на «Живой гвоздь». Вот не знаю, получится ли прийти с Виталием Дымарским поговорить в программе 2024. Поэтому, друзья, следите за эфирами и задавайте вопросы. Мы продолжаем наш эфир. Да, вот Ирина из Обнинска, 59 лет, задает вопрос. Зеленский заявляет, что Путину нельзя верить. Любое перемирие он будет использовать, чтобы накопить силы, продолжить войну. А на границах 91 года... Так... В общем, не знаю, это отдельное предложение. Можно ли будет верить Путину? Ваше мнение? Или прав Зеленский все-таки?
Значит, во-первых, опять два вопроса. Первый вопрос про, так сказать, перемирие или прекращение огня. А что, Украина не будет накапливать силы в момент прекращения огня? Вот эти вот полгода, которые у нее были, и где она потеряла 300 квадратных километров, да, или там сколько, 200. И не нужно было вот это самое перемирие. Это лукавство, потому что в случае перемирия обе стороны будут накапливать силы, вооружение, проводить консультации и так далее. Не надо здесь как бы показывать уровень третьего класса. В лучшем случае. Дошкольный уровень. Это первая история, которая важна. Еще неизвестно, кому больше нужно перемирие, чтобы обеспечить доставку поставок. Да? Пусть на это генерал отвечает. Ну, а во-вторых, история в том, что, причем тут верить вообще в этих вопросах никому не надо. Да? Это должно быть положено на бумагу и иметь гарантию. Да? И история в том, что, и мне кажется, что это главным в вопросе нашей слушательницы, кто и какие гарантии может предоставить на будущее воюющим сторонам и союзникам гарантии Польши, Прибалтики, стран Балтии, да? Да, России, то, что было в Стамбульских соглашениях, не подписанных, в результате, вернее, не достигнуто, естественно, Украине. То есть просто так вдвоем поговорить, конечно, никакой веры нет никому. А вот если другие страны чем-то, не только бумагой, но чем-то гарантирует безопасность, значит, ну вот, в этом суть этой войны, что это не война между Россией и Украиной уже, да, это война за новую структуру безопасности в Европе. Поэтому вы правы, да, что тут верить? Ну, а как можно верить, когда там сегодня Зеленский президент, а потом его переизбрали, когда будут выборы, и чего, и куда он растворился своими словами? Нет, это целая система договоренностей, которая должна быть создана.
Алексей Саратову 37 лет. В интервью Такеру Карлсону Джеффри Сакс говорил, что США дразнили русского медведя 30 лет своими действиями и отказались улучшать отношения. Согласны ли вы с его видением истории? Вот с таким.
Ну, это полемический задор. Конечно, слово «дразнили» – это неправильное слово. Но вторая часть правильная, потому что ни один президент... Кто такие США? Клинтон США? Или Буш США, или Обама США, или Трамп США. Все разные США, все разные политики. Поэтому говорить 30 лет США проводил единую политику в отношении России – это неправда. Это неправда. У разных администраций были разные подходы к некоторым вещам. Но в целом Россия после советской, она не стала для Штатов союзником. Таким же, каким союзником там, стала там, Франция, даже Польша. Да, были случаи, когда были близки, это как раз первый срок Путина, это как раз Буш, это после 11 сентября, это знаменитая Ульяновская база для подскока, прошу прощения, американских войск. Я знаю, что очень многие политики и генералы в Советской России говорили, Путину этого делать нельзя, это все против нас, американцев, а Путин сказал нет, да, и он верил. Но если мы говорим о роли США, если мы говорим о Саксе, да, мы сейчас не говорим о... То, что Путин не так сделал, потому что американцы не так сделали. Они не американцы не хотели признавать Россию партнером, потому что Америка прежде всего. Они России продолжали побаиваться и держать на расстоянии вытянутой руки во многом. Да, гуманитарная помощь, да, некоторые очень важные соглашения, которые вплоть до 2010 года заключались, все правильно. А потом началось, значит, отказ. Но пришел там, Трамп и начал выходить из соглашений с Россией. Приехала Кондолиза Райс, я помню ее переговоры, здесь госсекретаря. Она приехала госсекретарем США, и она просто говорила, нет, мы вот ваша точка зрения, в данном случае мы ее понимаем, мы ее не принимаем. Это тоже было. Там есть очень много накопленных ошибок в отношениях между Россией и США. В том числе со стороны США, безусловно. Но это не значит, что надо было начинать войну.
Абсолютно. Антон Белых, 34 года, Москва. Давно хотел поблагодарить Алексея Алексеевича за книги, которые вы рекомендуете. Благодаря им намного лучше получается понять события, которые происходили, происходят в мире. Спасибо Алексею Алексеевичу и «Живому гвоздю». Антон, спасибо, кстати, огромное.
Антон, кстати, вот мы выставили... Помните, я говорил, когда мы давали книгу Олега Хлебнюка, давали, значит, вот эти самозванцы, да, теневой экономики сталинской, да, и секретари. И мы нашли, сегодня выставили книгу «Биография Сталина» Олега Хлебнюка. Это лучшая биография, научная. вот научная, не художественная, не придуманная, это лучшая биография Сталина. Поверьте мне, с удовольствием вы ее возьмите и прочитайте. shop.diletant.media.
Да, друзья, и вот как раз секретари региональной сети в Советском Союзе и корпорация «Самозванцев», «Теневая экономика» и в сталинском СССР тоже посмотрите. И можете также по QR-кодам отправить пожертвования и посмотреть стрим, который недавно был в поддержку «Живого гвоздя» с Лизой Аникиной и Ириной Воробьевой. Большой стрим, приходило много интересных гостей. Я так понимаю, что полосочка там еще не заполнена, поэтому если каждый человек отправит 100-200 рублей, это будет очень важно. Вот все сегодня, кто собрались, друзья, это чашка кофе буквально, но для поддержки работы дальнейшего «Живого гвоздя» это очень важно. Ваши пожертвования, даже самые минимальные. Главное, чтобы каждый это сделал. Нина Каверина, 63 года, задает вопрос. Китай в 1978 году вышел из конфликта с Вьетнамом. Кто им помогал? Или у обоих хватило ума, в отличие от сегодня?
Я не помню, на это нужно специально готовиться. Но из конфликта они не вышли до сих пор, чтобы вы понимали, они вышли из острой фазы конфликта. Вот. Но, честно говоря, не помню. Да, Потому что там в следующем году перетянулся Афганистан, и весь мир смотрел в Афганистан, который там недалеко от всего этого.
Из Великого Новгорода зритель вопрос задает по поводу книг как раз. Не планируете ли продавать в магазине «Дилетант» книгу Олега Кашина «Ничего хорошего»?
Ну, посмотрим. Посмотрим. Я не знаю, напечатали она в России. Где же мы ее возьмем? Да. Надо проверить.
Зато, друзья, вы можете сегодня посмотреть в 21.05 эфир с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон, которая вернулась из отпуска. Ни в коем случае, не пропустите, а с книгой уже потом разберемся. Вот Виктор, 51 год, из Одинцова. Алексей Алексеевич, вы говорите о важности обмена пленными. А хотят ли пленные домой, а по факту обратно в окопы?
Ой, Виктор, прям по больному месту, да, кованым сапогом, что называется. Смотрите, большинство хочет, потому что перспектива-то какая, какой выбор у них. А вторая история, в принципе, теоретически. Женевские конвенции запрещают использовать освобожденных пленных вновь на фронте. Да, они используются. Да, говорят, они добровольцы, ничего не будет с двух сторон, ничего не делается. История в том, что с военнопленными вот все это не так просто, потому что среди них есть и те люди, которые не хотят возвращаться в свою родную страну, потому что не хотят, мы их там считали, что они сдали в плен или отправили заново в окопы. И очень часто, когда готовится группа, представьте себе, одна сторона, значит, дает список, вот эти там 38 человек. И один из этих 38 говорит, а сторона говорит, нет, вот эти 38 на ваши 50. Говорит, он не хочет. Это мы ничего не знаем, вот эти 30, вот давайте. И вот это вот байда случается довольно часто. Часто. Хотя, в общем, признать, что такие люди там не сотни. Не сотни. При общем количестве военнопленных в тысячи, там даже не сотни, десяток, может быть, каждой стороны. Но я здесь не вел статистики никакой. Но такая проблема есть, вы правы. Что тут? Вообще военнопленные, на швейцарской конференции чтобы вы понимали, там вот в проекте итогового документа, о котором рассказывают участники здесь, там есть отдельный пункт, это обмен военнопленными всех на всех и возвращение детей украинских и обмен освобождение политических заключенных. Но нужен механизм всех на всех. А вот он в списке есть, а не хочет. Всех на всех как? Мне кажется, что это правильная, благородная идея, но все равно индивидуальными кейсами все будет решаться.
Что значит назначение Турчака на Алтай?
Мои собеседники говорят о том, что он, будучи одним из красных принцев, потому что он сын старинного друга Путина еще по кооперативу «Озеро», старшего Турчака, он вот такой же, как Ковальчук Борис, в том же статусе, или как Патрушев младший, а это значит Турчак младший. он нажил себе в ходе военных действий вот этих очень много врагов, влиятельных. Очень много влиятельных врагов. Что он вмешивался, он же там занимался там, гуманитарной помощью, да, ходил, жаловался, что он имел доступ. И, соответственно, его конфликт, который был с Кириенко и, возможно, с Дюмином, да, как двумя близкими Путину людей, чем Путин, как мне объясняет, вывел его из-под удара, пойди там 5 лет скройся, ну, то есть занимайся там Алтаем, в данном случае, чем-то там, да, но пока там и помирись пока, и прекрати, значит, вот это. А он очень амбициозный парень, ну, красный принц, чувак. Вот. Поэтому это не опало, как мне объяснили. Ну, да, это вот такое отодвигание с целью сохранения. Ну, хорошо, это тоже один из возможных, так сказать, опций, одна из возможных опций, да.
Из Германии вопрос задают. Нет ли у вас в плане встречи с Юлией Навальной?
Смотрите, то же самое. Я встречаюсь, когда меня зовут. Позовет Юлия Навальная, подлечу. Позовет Мария Певчих, подлечу. Позовет Леонид Волков, подлечу. Для меня это вот принцип такой. Если бы я, конечно, был журналистом, я бы добивался интервью, если бы было эхо. Да? Но в данном случае, мячик не на моей стороне.
Так, Алексей Алексеевич пропал. Я просто как раз представила. Как... Представила картину, как Мария Певчих зовет Алексея Алексеевича, и он подлетает.
Да, подлечу, сядем, да. Нальем, блядь,
абсолютно. Историческое будет
событие. Я разговаривал и публично, не публично, с людьми, с которыми я был в таких жестких контрах. По разным вопросам, на самом деле.
Угу. Так, видимо, Байден курсирует вокруг гостиницы Алексея Алексеевича. И поэтому, друзья, подождите, сейчас Алексей Алексеевич переподключится.
Да, я понял. Переподключиться надо, давайте.
Да, попробуйте, Алексей Алексеевич, переподключиться. Байден нам всю картину портит. Я пока еще раз вам скажу.
Берите 2 минуты, я буду переподключаться.
Да. Переподключи тогда, Ивань. Вот. Я еще раз напомню нашим зрителям, уважаемым, друзья, что у нас программа сегодня без посредников, так как Алексей Алексеевич сейчас находится в поездке в Европу, он в данный момент находится в Париже, потом поедет в Берлин, то сегодня я задаю вопросы, ему помогаю, задаю именно ваши вопросы, которые вы пишете в чате, также указывая свое имя, город и возраст. Об этом очень просит Алексей Алексеевич, чтобы понимать, с кем разговаривать. И не забудьте, что у нас на shop.diletant.media появился винил Юрия Шевчука, виниловые пластинки ДДТ с автографом Юрия Шевчука. А именно, Ваню тоже попрошу картинки эти показать. «Творчество в пустоте», «Волки в тире» и другие сборники любимых песен уже на этом сайте. Я также напомню, что буквально вчера была новость, Минюст проверил Юрия Шевчука, проверил его речь после концерта в Дубае. Он передал все материалы Федеральной службе безопасности. Возможно, что проверка по этому делу продолжится и будут какие-то санкции против Юрия. Ну, не хотелось бы сейчас гадать. Надеюсь, что все обойдется. Тем не менее, это все началось с доноса некого, значит, даже, честно говоря, не помню представителя какой организации, Отцов России, что ли, или что-то вроде. Очень неприятная история, но Юрия, группу ДДТ, мы все любим, мы все знаем, мы все слушаем, и если вы приобретете как раз виниловые пластинки, тоже покажете тем самым, что мы это творчество слушаем, любим, несмотря ни на что, и не обращаем внимания на репрессии в отношении российских музыкантов, которые занимают антивоенную позицию, в отношении журналистов, политиков, которые занимают антивоенную позицию. Поэтому заходите, приобретайте. Также можно приобретать журнал «Дилетант», который про политзаключенных с Нельсоном Манделой на обложке, комиксы, мерчи. И просто по-простому можно отправить донат по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах. Это самый простой способ способ. Там причем есть разные сервисы, и Boosty, и Donation Alerts, насколько я понимаю, и криптокошелек, кому как удобнее. А можно также по ссылке в описании отправить или посмотреть большой эфир в поддержку «Живого гвоздя» с Ириной Воробьевой и Лизой Аникиной, которые они проводили буквально недавно. Там и Никита Василенко появлялся в течение эфира, я видела. И приходили разные интересные гости. Максим Кац, которого вы все любите и ждете на таких стримах. Дмитрий Быков, насколько я помню. Виктор Вахштайн, социолог. И другие интересные гости. Да, тут обсуждают Максима Курникова. Максим Курников вчера с Екатериной Шульман выходил в программе «Статус традиционный». И он периодически ведет программы «Особое мнение» с разными гостями. Друзья, внимательнее смотрите за эфирами «Живого гвоздя». И задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Да. Время выходит? Нет, у нас время-то, Горлинг, у нас сегодня же 2 часа на «Без посредников» традиционно, с, получается, 17 до 19. С 17 до 19, и мы ждем, как Алексей Алексеевич переподключится. Но, возможно, конечно, что-то пойдет не так, и он вообще скажет, дескать, эфир на сегодня заканчиваем, там Байден испортил нам всю малину, и ничего не работает, интернет не работает. Ну, я надеюсь, что все-таки интернет заработает. Я бы пока хотела рассказать о сегодняшнем суде, который прошел с утра, вот на котором мы были с коллегами, суд по делу Бориса Горлицкого. Вчера, во-первых, ну, всех поразило, я думаю, что вас тоже, как после, значит, панихиды в день рождения Алексея Навального, в память об Алексее Навальном задержали людей, которые пришли почтить его память, молодежь. Также задержали 2 девушек, по-моему, на самом Борисовском кладбище, потом вроде бы как в кафе рядом задержали порядка 30 человек. Вот, неизвестна их судьба, надо посмотреть в новостях, что с ними теперь стало. Надеюсь, всех отпустили без протоколов. Очень хотелось бы надеяться. Вот. И сегодня мы тоже все равно надеялись на то, что сработают эти аргументы адвоката, и кассационная жалоба все-таки сыграет свою роль, вот, но, увы, ничего не получилось. Увы, ничего не получилось. Абсолютно дело политическое. Чудовищно, конечно, смотреть на политзаключенных, которые находятся за решеткой, которые уже люди не молодые. Некоторые из них это как и Олег Орлов, правозащитник. Это как Борис Юльевич Кагарлицкий, ученый-социолог. У них похожая ситуация, что сначала им, значит, такие мягкие относительно наказания назначили штрафы, потом прокуратура подала апелляцию и переназначили ввиду мягкости приговора, им уже назначили серьезные тюремные сроки. Борису Юльевичу Кагарлицкому, например, 65 лет, то есть из тюрьмы он уже выйдет в 75 лет. И вот, честно говоря, глядя сегодня на фотографии, точнее, не на фотографии, мы видели на мониторах, Борис Юльевич выходил из торжка по видеосвязи. Все это выглядит жутковато, хотя Борис Юльевич был веселым, ну, когда нам махал в зале, ему приятно было видеть, что пришли его поддерживать коллеги, друзья, журналисты. Сота Вижн тоже там было издание, ну, и ТАСС, насколько я помню, Коммерсант, еще кто-то. Вот, пришли журналисты, но, тем не менее, ничего не сработало. Вроде бы, как и судья был довольно-таки вежливый, коллеги судей, их было 3. Вроде бы адвокат выступил достаточно убедительно, обвинитель, наоборот, ничего такого интересного не сказал. Все как в прошлый раз, в общем, во время апелляции, но приговор, к сожалению, не отменили, а утвердили приговор в 5 лет тюрьмы. Да, свободу и Борису Кагарлицкому, свободу и всем политическим заключенным. Илью Яшину тоже. Вот вчера мы говорили о том, что ему продлили срок пребывания в ШИЗО. Тоже совершенно чудовищная ситуация. И мы как раз сегодня вот с дочерью Бориса Юльевича обсуждали, дескать, не грозит ли ему тоже такие ШИЗО в его возрасте и с его состоянием здоровья. Это было бы просто опасно. Опасно физически, что и говорить. Да, цена победы, вот задает вопрос Илья в 40 лет из Иерусалима, почему давно не было. Обязательно, да, я вот надеюсь, Алексей Алексеевич на это ответит, или, может быть, мне продюсеры подскажут, когда будет программа «Цена победы». Я могу сегодня сказать, проанонсировать, какие будут сегодня зато передачи. У нас сегодня очень насыщенный эфир. После программы «Без посредников» будет эфир, значит, с Максимом Шевченко, «Особое мнение», который, я так понимаю, слетел в понедельник. Потом у нас будет программа «Цена вопросов» 20.05 с экономистом Сергеем Алексашенко, с Лизой Аникиной, традиционная их передача. И в 21.05, как я сегодня уже говорила, 69 минут с журналисткой, феминисткой Лизой Лазерсон, которая выходит из отпуска к общей радости, и с журналистом Олегом Кашиным. Тоже их традиционная рубрика, она возвращается... Триумфально, я бы даже сказала, не боюсь этого слова, возвращается триумфальная рубрика. Так, да, вот Евгений из Киева, 36 лет. Я вижу вас, ваш вопрос, вы уже его неоднократно сегодня задавали. Давайте я тогда его сейчас еще раз выпишу и обязательно Алексею Алексеевичу задам, чтобы не забыть его так, прочитать.
Так, выведите, пожалуйста.
А вот Алексей Тону. Алексеевич, как вы да. вовремя? Да.
Но уже не прерывается звук, я не знаю, как у меня звук идет.
У вас вроде прекрасно идет звук, замечательно идет звук. Мы вас слышим, но, к сожалению, не видим. Вань, не видим, да? Плохо слышим. Бэх, вот этот Байден. Ну что ж поделать. Да, ну посмотрим, по крайней мере, чем... Вот, хороший вопрос задает Арчи... Или Арчил, 48 лет, Москва. Алексей Алексеевич, если слышите, давайте я вам вопрос задам. Да, извините, если некорректно ваше имя назвала, и можете указать ударение корректное. К сожалению, не часто встречается, имя потрясающее. Алексей Алексеевич, как вам видится будущее ОДКБ? Принимая во внимание...
Нет.
Не слышно?
Подожди, я не договорил.
Так.
Я ответил на предыдущий. Когда прервался, я сказал, что я готов подлететь кому угодно, да, и объяснил, и я готов таким же образом, если позовет Путин, приехать к Путину. Потому что когда у тебя есть задача решить ее, ты ее можешь решать только с теми людьми, которые влияют на решение задач. Как можно говорить там об обмене политзаключенными или военнопленными или возвращение украинских детей без Путина.
Никак. А как вести программу без посредников, без Алексея Алексеевича Венедиктова? Вопрос риторический. Ну, вы запомните.
Так. Естественно, вы работаете со всеми сторонами. И встречаешься с огромным количеством людей, которые, может быть, тебе и видеть бы не хотелось. Да? Поэтому да, я в этом смысле готов. Да, вот решали вопросы, и какие-то вопросы решаются, в том числе с руководителями определенных ведомств Российской Федерации, когда речь идет, скажем, об обмене пленными. Не я их решаю, естественно, да. Я вообще тут ни при чем, мы вообще тут безработные. Вот. Но тем не менее, мы там как бы создаем условия для того, чтобы это решить или по украинским детям, там, с Муратовым, например, да, иностранным агентам. Поэтому надо что-то делать, а не сидеть там на диване и говорить, я не буду с ним разговаривать, да пусть эти дети там подохнут.
Как вам видится будущее ОДКБ, принимая во внимание, что Армения не принимает участие в мероприятиях организации? Спасибо.
Ну, как-то так.
Алексей Алексеевич, как вам,
да.
как вам будущее ОДКБ? Вот задает вопрос, принимая во внимание, что Армения не принимает участие в мероприятиях организации сейчас.
Слышу, давайте мы прекратим.
Да, к сожалению. Друзья, вот такая вот ситуация. Алексей Алексеевич сейчас у нас в Париже находится в деловой поездке. Обязательно, как вернется, расскажет вам. После Парижа он летит в Берлин, в Германию. Мы его все ждем здесь, в Москве, в студии. С хорошим звуком, с хорошим качеством. И вот давайте я еще у продюсера спрошу. Напишите, друзья, пожалуйста, Жень, заканчиваем тогда эфир. Как Алексей?
Жень.
Да, Алексей Алексеевич, закончим?
Отдельные... то есть от тебя ко мне приходят отдельные звуки. У меня здесь глушесвязь. Поэтому если меня слышно, да, то я давай попрощаюсь, ты еще раз расскажешь про книги. Я призову там всех поставить лайки. Вот. И еще раз извините, попробуем завтра с Пастуховым. Ну вот кто-нибудь будет на подстраховке, наверное. Потому что здесь все продолжается.
Давайте, Алексеевич, вас слышно. Пожалуйста.
Но ты прерываешься у меня, не слышу вопросов и не вижу текста. Я, к сожалению, не могу ничего сделать. Поэтому всем пока.
Все. Друзья, спасибо большое, Алексей Алексеевич. Как говорится, завтра с Владимиром Пастуховым посмотрим, может быть, завтра Байден не так активно будет разъезжать по Парижу вокруг гостиницы Алексея Алексеевича, и, возможно, эфир будет, эфир не сорвется, либо будет кто-то на подхвате и заменит Алексея Алексеевича в качестве ведущих. Спасибо огромное, друзья, за то, что сегодня задавали вопросы. Еще раз просим прощения за технические неполадки. Алексей Алексеевич, будучи в поездке, даже старается всегда выходить, не пропускать свои эфиры. На самом деле, это очень важно, он очень ответственно относится к своей работе и в целом ценит эту программу «Без посредников», где он напрямую может с вами поговорить, где именно вы задаете вопросы. Это всегда очень ценно. Живое общение, интерактив с аудиторией – здорово. Спасибо большое, друзья. Вы сегодня участники, вы сегодня интервьюеры. И еще раз хотела все-таки напоследок прорекламировать журнал shop.diletant.media, точнее наш сайт, где можно сегодня приобрести и виниловые пластинки ДДТ, и книги про СССР Хлевнюка, целую серию. И можно книгу уже такую культовую Роберта Корнера Пазолини «Умереть за идеи», где, значит, издательство АСТ цензурировало некоторые строки, закрасило просто черным маркером. И это получается такой уже культовый тираж, возможно, который через какое-то долгое время будет стоить очень дорого. И, может быть, в качестве будут его продавать, значит, некого предмета на аукционе, как вот на большом стриме по «Поддержка живого гвоздя» продавали лампу Алексея Алексеевича с его передачи «Без посредников» как раз-таки. Вот сегодня мы сидим без лампы, и Алексей Алексеевич, значит, не приехал. Но в следующий раз мы исправимся, и он будет на месте здесь и общаться напрямую с вами. Спасибо большое. Меня зовут Евгения Родионова. Сегодня за режиссерским пультом нам Иван помогал и продюсер Евгения. До скорых встреч. Пока. А, и друзья...